Кухня Лампузы вдавалась в мраморную скалу. В древности такие пещеры служили защитой и убежищем пастухам, а в более поздние времена вокруг этих циклопических палат вырастали усадебные пристройки. С позаранку можно было видеть старуху у горящей плиты, она варила утренний супчик для Эрио. К кухонному помещению с очагом примыкали другие сводчатые залы, где пахло молоком, фруктами и разлитым вином. Я редко бывал в этой части обители, ибо Лампуза вызывала во мне чувство, которое я предпочел бы никогда не испытывать. Зато Эрио знал здесь каждый закоулок. Частенько видел я и брата Ота, стоявшего рядом со старухой у очага. Именно ему, брату Ота, обязан я тем счастьем, что выпало мне на долю в лице Эрио, плода любви Сильвии, дочери Лампузы. Служили мы тогда в пурпурном рейтарском полку и участвовали в походе за свободный народ Плоскогорья. Поход этот, правда, кончился неудачей. Часто, подъезжая к перевалам, видели мы Лампузу у двери ее хижины, а рядом с ней стройную Сильвию в красном платке и красной юбке. Брат Отто был рядом, когда я подобрал в пыли гвоздику, вынутую Сильвией из волос и брошенную на дорогу. Он и предостерег меня по пути, чтобы не путался я со старой и юной ведьмами. И вид у него был при этом, хоть и насмешливый, но очень обеспокоенный. Но куда больше огорчал меня смех, с каким Лампуза мерила меня взглядом, взглядом бесстыдной сводницы. Но что поделать? Очень скоро я вошел в эту хижину и вышел из нее. Когда мы, отступая, вновь проезжали через бухту и въехали в обитель, мы узнали о рождении ребенка, а еще о том, что Сильвия оставила его и ушла прочь с чужими людьми. Эта новость оказалась для меня очень некстати, и прежде всего потому, что дошла она до меня в самом начале того времени, какое после всех горестей и мук войны как нельзя более подходило для безмятежных студий. По этой причине поручил я брату Отто от моего имени навестить Лампузу, поговорить с ней и дать ей возмещение, какое он сочтет уместным. Как же сильно был я удивлен, узнав, что он немедленно взял дитя и ее самое на наше содержание. Но, вопреки моим опасениям, шаг этот очень скоро оказался для нас сущим благословением. И поскольку, как это водится, правильное решение отличается, в частности, тем, что позволяет покончить с прошлым, постольку теперь любовь Сильвии представилась мне совершенно в ином свете. Я признал, что с предубеждением отнесся к ней и ее матери, и что я как легко ее нашел, так легкомысленно с нею и обошелся, как обходится с лежащим на дороге алмазом, принимая его за простую стекляшку. Но ведь все ценное и дорогое достигается нам игрой случая, а самое лучшее так просто даром. Для этого, правда, и так уж оно сложилось само, потребовались непосредственность и естественная простота брата Отто, столь ему свойственные. Основной его принцип заключался в том, что всех людей, какие приближались к нашей обители, он считал редкими и драгоценными находками, подобными тем, какие делают в дальних экзотических странствиях. Он с удовольствием называл всех людей оптиматами, дабы подчеркнуть, что все они просто в силу рождения уже достойны права быть причисленными к мировой аристократии, и что каждый из них может пожертвовать ради нас чем-то высшим. Он почитал их как канобы волшебства и чудес и признавал за ними высочайшее достоинство, за которым закреплены поистине княжеские права и привилегии. И в самом деле примечал я, что все, кто к нему приближались, распускались, как просыпаются растения после зимнего сна. Нет, они не становились лучше, они просто становились самими собой. Сразу после прибытия Лампуза взяла на себя наше хозяйство. Работа у нее спорилась, да и в посадках у нее была легкая рука. В то время как мы с братом Отто сажали растения со всем тщанием, она бросала семена неглубоко и позволяла сорнякам расти, как им заблагорассудится. Но, несмотря на это, она умудрялась, особо не утруждаясь, собирать урожай сам три зерна и плодов. Часто я замечал, как она с насмешливой улыбкой поглядывала на наши грядки с овальными фарфоровыми табличками, на которых брат Отто каллиграфическим почерком выводил названия семейств и сортов высаженных нами растений. При этом она хищно обнажала огромный, как кабаний клык, резец. единственный оставшийся у нее во рту зуб. Я, подражая Эрио, называл ее «баба», но даже несмотря на это, она говорила со мной только о хозяйстве, да и то каким-то шутовским тоном, как это часто делают экономки. Имя Сильвии мы не упоминали никогда. Тем не менее, мне было неловко, когда Лоретта на следующий вечер после той ночи на валу зашла меня навестить. Старуха не потеряла присутствие духа и, весело улыбаясь, быстро подала вино, жаркое и сладкий пирог. В отношении Эрио я питал естественную любовь кровного отца и духовную привязанность отца приемного. Нам нравился его спокойный, внимательный ум. Как все дети, он старательно подражал занятиям взрослых, которых видел в своем мирке. Эрио с самых ранних лет обратился к растениям. Мы часто видели его подолгу сидящим на террасе и наблюдающим лилии, готовые вот-вот распуститься, и как только они раскрывались, он спешил в библиотеку, к брату Отто, дабы порадовать его этой новостью. С той же охотой он поднимался рано поутру и становился перед мраморной чашей, где мы выращивали водяную розу из зипангу, чьи чашелистики с нежным звуком лопались от первых лучей восходящего солнца. В гербарии я тоже поставил для Эрио маленький стульчик. Он часто сиживал там, глядя, как я работаю. Когда я ощущал его близость, я чувствовал необыкновенную бодрость, как если бы все вещи вокруг преображались под воздействием глубинного, радостного пламени жизни, горевшего в маленьком тельце. Казалось, будто даже животные искали его общество. Встречая Эрио в саду, я часто видел, как вокруг него буквально вились красные жуки, которых местный народ называет петушками Фреи. Они бегали по его рукам и облепляли волосы. Странно было и то, что копьеголовые гадюки, по зову лампузы окружавшие котелок светящимися клубками, оказавшись рядом с Эрио, образовывали фигуру лучистого круга. Первым заметил это брат Отто. Так и вышло, что наша жизнь немного отклонилась от задуманных нами планов. Но мы скоро заметили, что это отклонение пошло на пользу нашим трудам. Согласно нашему плану, мы решили основательно с чистого листа заняться растениями, и поэтому начали с испытанного веками метода приведения духа в порядок через дыхание и питание. Как и все создания земные, растения тоже жаждут говорить с нами, но требуется очень ясный ум, чтобы понимать их язык. Хотя в вегетации, цветении и увядании кроется хитрость, избежать которой не в силах ни одна тварь, нетрудно все же догадаться, какое неизменное начало заключено в оболочку видимости. Искусство так изощрить свой взор брат Отто назвал отсасыванием времени. Правда, он полагал, что чистая пустота по сию сторону смерти все равно останется недостижимой. Втянувшись в работу, мы скоро заметили, что наша тема, почти вопреки нашей воле, расширилась. Может быть, все дело в чистом воздухе обители, задавшем новое направление нашим мыслям, подобно тому, как в атмосфере чистого кислорода пламя становится жарче и ярче. Всего через несколько недель нашего пребывания здесь у меня возникло такое впечатление, что изменились все предметы. И перемену эту воспринимал я почти как недостаток, поскольку не мог их описать, а язык, которым я владел, перестал меня удовлетворять. Однажды утром, когда я смотрел с террасы на бухту, воды ее показались мне глубже и светлее, словно я впервые обозрел ее незамутненным безмятежным взором. В то же мгновение я почувствовал почти болезненно, как слово отделилось от явления. Так отрывается тетива от слишком сильно натянутого лука. Я прозрел частичку радужной вуали этого мира, и с этого часа язык перестал повиноваться мне с прежней привычной легкостью. Но в те же мгновения мною овладело новое бодрствование. Как дети, выходя из темного помещения на свет, поначалу двигаются на ощупь, так и я пытался найти новые слова и образы, чтобы охватить разумом новый блеск вещей, блеск, ослеплявший меня. Никогда прежде не догадывался я, что язык может причинять такие неимоверные муки. Но, несмотря на это, мне не хотелось возвращения прежней, естественной и беспристрастной жизни. Если мы вообразим, что в один прекрасный день сможем взлететь, то даже неуклюжий и опасный прыжок будет нам дороже, чем надежность проторенной дороги. тем и объясняется головокружение, какое я испытывал от моих занятий. На новом неизведанном пути легко утратить чувство меры. И это счастье, что на дороге этой сопутствовал мне брат Отто, что именно он осмотрительно шагал впереди. Нередко, когда удавалось мне проникнуть в суть какого-то слова, я с пером в руке спешил вниз, к брату Отто, а он часто поднимался ко мне в гербарий с такой же вестью. Нашим любимым занятием было творить образы, мы называли их моделями. Мы легким размером записывали на клочках бумаги 3-4 предложения. В этих ритмичных фразах придавали мы форму осколкам мозаики мира, как оправляют камни в металл. В этих моделях отправной точкой были растения, но мы не останавливались на них и шли дальше. Таким способом описывали мы предметы и превращения. Все, от песчинки до мраморного утеса и от неуловимой секунды до времени года. Вечером мы аккуратно складывали эти листочки, перечитывали, а затем сжигали их в камине. Очень скоро ощутили мы, как жизнь стала нам опорой, придав нам новую, надежную устойчивость. Слово, царь и волшебник одновременно. Мы следовали возвышенному примеру Линнея, который вступил в хаос животного и растительного царств с маршальским жезлом слова. И куда чудеснее всех царств, когда-либо завоеванных мечом, его сохранившиеся в веках царство и власть над луговыми цветами и легионами некогда безымянных червей. Так явилось и нам понимание, что и в стихиях господствует порядок. И человек ощущает влечение подражать своим слабым духам творению, как испытывают птицы инстинктивное влечение к строительству гнезд. Высшим вознаграждением наших усилий стало понимание того, что мера и правила навечно вкраплены в случайности и сумятицу этого земного мира. В нашем восхождении приближаемся мы к тайне, погребенной в мировой пыли. Так, с каждым отвоеванным у горной высоты шагом убывает и съеживается случайный рисунок горизонта. И когда мы поднимаемся достаточно высоко, то вдруг обнаруживаем, что там, где мы стоим, нас окружает чистейшее кольцо, венчающее нас с вечностью. То, что мы делали, оставалось, конечно, ученичеством и копированием, но тем не менее мы ощущали радость, как ощущает ее каждый, кто не позволяет взять себя в плен обыденности. Земля бухты перестала ослеплять нас и выступала теперь перед нами море геометрико.
Примечание. Геометрическим способом.
Дни неслись все быстрее, как несутся воды, падающие с высоты плотин. Иногда, когда задувал западный ветер, мы ощущали прилив наслаждения чистой, незамутненной радостью. Но самое главное, мы понемногу избавлялись от ужасавшего нас страха, который словно смрадное болотное испарение затуманивает разум. Мы не оставляли свой труд и продолжали работать, когда в нашей области властью завладел старший лесничий, и по всей стране стал расползаться страх. Старшего лесничего мы давно знали как старого властителя Мавритании. Мы часто видели его на сходках, а порой проводили с ним вечера за картами и кутежом. Он принадлежал к числу тех персонажей, которых мавританцы считают важными господами и одновременно забавными фигурами. Так смотрят в кавалерийском полку на старого полковника запаса, который временами наезжает в часть из своего поместья. Он запечатлелся в памяти, пожалуй, лишь потому, что его зеленый, украшенный золотыми листьями падуба фрак, невольно привлекал всеобщее внимание. Он был чудовищно, неправдоподобно богат, и на праздненствах, которые он устраивал в ратуше, царили непомерное изобилие и роскошь. По старинному обыкновению на этих пирах плотно ели и неумеренно пили, а дубовая столешница игрового стола прогибалась под тяжестью золота. Славились также и азиатские игрища, которые устраивал он для ревностных приверженцев на своих укромных виллах. Я часто находил возможность наблюдать его вблизи, и тогда меня касалось дыхание древней власти, веяние его лесов. В те времена и косность всего его существа не воспринималась мною как помеха, ибо все мавританцы с течением времени проникаются таким же автоматическим характером. Эта черта особенно ярко проступало в его взгляде. В глазах старшего лесничего, особенно когда он смеялся, появлялся блеск, внушающий неописуемый ужас благосклонности. Глаза его, как и у многих старых пьяниц, были подернуты красноватым налетом, но одновременно в них читалась хитрость и несокрушимая сила. Да, сила державной независимости. В то время близость его нам была приятна, мы были исполнены мужества и нас числили среди могущественных мира сего. Позднее я слышал, как брат Отто говорил о наших мавританских временах, что заблуждение только тогда превращается в порок, когда упорно продолжают держаться этого заблуждения. Эти слова представлялись мне еще более правдивыми, когда я думал о положении, в каком мы находились, когда этот орден привлек нас к себе. Существуют гибельные эпохи, когда стирается форма, предписанная сокровенному устроению жизни. Оказавшись в такой эпохе, мы начинаем шататься из стороны в сторону, как существа, утратившие чувство равновесия. Из смутных радостей впадаем мы в столь же смутные горести. А в зеркале осознания потерь, которая всегда нас оживляет, будущее и прошлое кажутся более манящими, чем настоящие. Так и парим мы в ушедших временах или в отдаленных утопиях, пока настоящий миг утекает, как песок. Как только осознали мы этот порог, мы исполнили стремление избавиться от него. Мы ощутили томление по настоящей, действенной жизни и были готовы ринуться в лед, огонь и эфир, лишь бы освободиться от мертвящей тоски. Как всегда, когда сомнение сочетается с избыточностью, мы обратились к насилию. И разве оно не есть вечный маятник, движущий вперед стрелки, будь то днем или среди ночи? Так и мы начали грезить о власти и превосходстве, равно как и о формах, которые сходятся в смертельной схватке жизни, будь то на погибель или на торжество. И мы с мрачной радостью учились травлению, когда кислоту льют на темное зеркало отшлифованного металла. При таких наклонностях наше сближение с мавританцами стало неизбежным. Мы были вовлечены в это дело капитаном, который покончил с крупным восстанием в иберийских провинциях. Тот, кто знаком с историей тайных орденов, знает, как трудно оценить их истинную численность и влияние. Равным образом известна и плодотворность, с какой они организовывали свои ответвления и колонии. Решавшие проследить за ними очень скоро терялись в запутанном лабиринте. То же касалось и мавританцев. Новичку, особенно странным, казалось то, что в помещениях ордена представители смертельно ненавидевших друг друга групп могли мирно беседовать друг с другом. К целям мавританцев можно причислить и искусное ведение мирских дел. Они требовали, чтобы власть осуществлялась бесстрастно, на божественный манер, и, соответственно, их школы выпускали ясные, вольные и неизменно грозные умы. Неважно, занимались ли они подстрекательством к мятежу или установлением порядка, там, где они побеждали как мавританцы. И гордый девиз этого ордена «Semper Victrix» относится не к его членам, а к его главе и доктрине.
Примечание. Всегда одерживай победу. С латинского.
В гуще времени и его безостановочного течения орден стоял несокрушим, и в его резиденциях и дворцах царили основательность и величественная простота. Но не наслаждение покоем заставило нас примкнуть к ним. Когда человек теряет точку опоры, им начинает править страх, вихрь которого ослепляет. Среди мавританцев, однако, царило безмятежное спокойствие, как в центре циклона. Падая в пропасть, человек видит окружающее с предельной степенью отчетливости, как в увеличительном стекле. Именно такой взгляд, только без примеси страха, приобретался в атмосфере Мавритании, которая в основе своей была напоена злом. Именно тогда, когда начинал преобладать страх, пребывала способность к холодному мышлению и духовному отчуждению. На фоне катастроф царило приподнятое настроение, люди шутили над собой, как шутят арендаторы игорного дома по поводу разорившихся клиентов. Тогда стало мне отчетливо ясно, что паника, чья тень всегда ложилась на наши большие города, находит противовес в отважном мужестве немногих, которые, словно орлы, парят над ничтожными земными страданиями. Однажды, когда мы выпивали с капитаном, он задумчиво посмотрел в запотевший бокал, как в стекло, раскрывающее прошлое, и мечтательно произнес: «Самым сладостным был для меня тот бокал Зекта, что поднесли нам к стенобитным машинам в ту ночь, когда мы сожгли дотла Сагунт. И мы подумали, лучше погибнуть вот с этим, нежели жить с теми, кто от страха зарывается в пыль. Но я отвлекся. У мавританцев можно было научиться игре, которая могла взбодрить ничем уже не связанный дух, смертельно уставший от самоиронии. У них же мир переплавился в карту, в том виде, в каком ее рисуют для любителей, с помощью циркулей и прочих блестящих инструментов. Брать их в руки — одно удовольствие. Отсюда странным казалось, что и в этом светлом, лишенном тени и абстрактнейшем из пространств можно вдруг наткнуться на такие фигуры, как старший лесничий. Однако всякий раз, когда свободный дух завоевывает господство, то и аборигены тянутся к нему, как тянутся змеи к открытому огню. Они — старые знатоки власти, они чуют приближение новой эры, воздвигающей тирана, который с начала времен живет в их сердцах. Так возникают в Великом Ордене тайные ходы и подземелья, где неминуемо заблудится любой историк. Так начинается тайная борьба, разгорающаяся в самом средоточии власти. Борьба между образами и мыслями, борьба между идолами и духом. В таких раздорах лишь немногим дано понять, откуда берет начало земное коварство. Это озарение снизошло и на меня, когда меня в поисках без вести пропавшего в Фортунио занесло в охотничьи угодья старшего лесничего. С той поры я познал границы, положенные мужеству, и стал избегать темной опушки лесов, которые один древний муж любил называть своим Тевтобургским лесом. Он вообще был великим мастером хитроумно разыгрывать честность и порядочность.